Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев, и действительно 100 вопросов атеиста. Эта передача существует для того, чтобы атеисты могли поставить нам любые трудные вопросы. Я очень люблю и ценю в атеистах то, что они вопросы ставят, то, что им это важно и интересно. И вот эта передача как раз для того, чтобы они могли свои вопросы поставить. Или если вы не атеист, но вам поставили вопрос атеиста, который вас как-то смутил, вам кажется трудным, то его можно как раз переадресовать сюда. Мы как раз такими вопросами занимаемся. И можно присылать нам этот вопрос на Viber или WhatsApp по номеру +7 977 850 09 96. +7 977 850 09 96. Можно нам прислать вопросы с большим удобством на наш сайт Teos.fm. Teos.fm, там нас можно и слушать, и можно присылать туда же вопросы. Можно оставлять ваши вопросы в комментариях в Фейсбуке и ВКонтакте, в наших трансляциях, и можно присылать их напрямую на почту, на адрес asksergey@list.ru. Asksergey. Сергей, последняя буква Y, как Y. И добро пожаловать, мы ждем вопросов атеиста, но я еще замечу, что как наша радиостанция в целом, так и вот эта конкретная передача, она существует благодаря поддержке наших слушателей, благодаря поддержке тех, кто вот полагает, что мы нечто важное и полезное делаем. И мы ценим не только большую какую-то поддержку, мы ценим любую, если вы хотите перевести нам стоимость чашки кофе, это будет уже очень хорошо. И как это сделать, вы можете на нашем сайте узнать. Если вы хотите поддержать вот конкретно эту передачу, вы можете набрать в любом поисковике «Худиев Радио Теос», и вы, первая же ссылка будет на мою страничку. Ну, пока, значит, посмотрим, что у нас уже есть. Так. Из текста Евангелия ясно, что Иисус не считал себя сыном человеческим. Например, он говорит, что сын человеческий придет еще в будущем, не успеете городов Израилевых, уже придет сын человеческий, когда придет сын человеческий во славе своей и так далее. То есть под сыном человеческим, как полагают современные библеисты, Иисус имел в виду отличную от него небесную фигуру, и только потом христиане отождествили Иисуса с Сыном Человеческим. Не кажется ли вам это вполне установленным библейской критикой? Нет, потому что, ну, смотрите, выражение «Сын Человеческий» Иисус говорит так, и Сын Человеческий пострадает от них. Сыну Человеческому надлежит пострадать и быть уничижену. И наоборот, даже когда Иисус говорит о торжествующем Сыне Человеческом, Он говорит, что в покебытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И при этом Иисус совершенно не упоминает свое место. Вот если есть некий отличный от него Сын Человеческий, есть 12 апостолов, а Иисус тут где? Он, получается, полностью отсутствует. Единственное место для него – это тот самый Сын Человеческий. То есть теория о том, что вот исторически Иисус не считался Мессией, сыном человеческим, считал какую-то отличную от него фигуру, она очень быстро сбивается в библейский текст. Другое дело, что люди, которые такие теории составляют, они читают Библию с ножницами, и они говорят, вот это мы принимаем, потому что это поддерживает нашу точку зрения, а вот это мы объявляем какой-нибудь позднейшей вставкой или еще чего-нибудь говорим, это церковь потом уже додумала позднее. Абсолютное большинство населения Земли не является верующими христианами и, следовательно, попадут в ад. Можно ли назвать Бога добрым, если Он создал абсолютное большинство людей на вечную погибель, зная, что они туда отправятся? Значит, Евангелие нам ничего не говорит о статистике. Большая часть человечества спасется, меньше. Евангелие говорит о том, что мне делать, чтобы спастись. Когда у Господа спрашивают, неужели мало спасающихся, он мне говорит, вы знаете, мало 15%, там, мало 20% или 60%. Он говорит, что подвязайтесь, войти тесными вратами. Потому что Христос ищет нашего спасения, спасения конкретно вот меня и вас, и он не мыслит статистикой. Понимаете, у Бога нет статистики. Бог каждого человека знает в лицо и по имени, ищет спасения каждого человека. Поэтому бессмысленно рассматривать Бога как кого-то, кто ведет статистику. Бог выстраивает с каждым отдельным человеком свои отношения, и Бог призывает каждого из нас к покаянию и спасению. Вот есть дверь, она открыта, нас в нее зовут, и мы решаем, войти в нее или нет. Рассматривать Евангелие как некую такую, ну, как, знаете, у Лескова в «Левше», что там некая у англичан такая долбица умножения, вот человек смотрит долбицу, и все, значит, по долбице делает. Евангелие — это не долбица, по которой можно просчитать конечную статистику. Мы не знаем статистики, мы знаем, что мне делать, чтобы спастись. Вот мне открыта дверь спасения, если я в нее захочу войти, то я буду спасен, а если не захочу войти, то останусь снаружи. И это достаточно ясно в Евангелии сказано, что если я не хочу войти внутрь, ну, не хочу войти в дверь, останусь за дверью. И, в конце концов, наступит момент, когда я это обнаружу. То есть достаточно вопроса статистики, а сколько вообще народу останется снаружи, нам на этот вопрос откровение не отвечает. В очередной раз вы перепутали буддизм с индуизмом. Есть Бог в буддизме. Бог — творец Брахмана, или его называют абсолют душа мира. Первоосновное понятие Бога кармы несовместимы только на ваш субъективный взгляд. Реинкарнация в христианстве раннем — это свидетельство. Вы не можете отрицать это факт. Простите, я боюсь, что дело обстоит ровно наоборот. Это индуизм допускает существование личного божества, поскольку индуизм — это вообще такие джунгли. Это переплетение различных мифологий, школ, традиций, в индуизме есть все что угодно. Там, знаете, как какой-то персонаж говорил, что в Греции все есть, вот в индуизме тоже все есть. Там такая абсолютно мешанина абсолютно всего, что только в голову придет. А в буддизме Бога нет. В буддизме Бога нет, там ряд буддийских авторитетов. Нагарджуна, например, они прямо отрицали прямым текстом, что Бог существует. Что касается кармы, несовместимой с Богом, ну, мы уже говорили, что карма — это безличный закон воздаяния. Карма на вас свалится в любом случае. Бог обладает властью над мирозданием. Бог может взять эту карму и отменить. Если в каждом конкретном случае свалятся на вас кармические последствия или нет, это решает Бог, то вы имеете дело уже с судом Божиим, а не с кармой. Что касается в раннем христианстве была реинкарнация, не было. Вот я вам это гарантирую. В раннем христианстве никакой реинкарнации не было и быть не могло. Потому что вообще вся библейская картина мира, вся библейская картина отношений Бога и творения, она с реинкарнацией полностью несовместима. Потому что Бог устанавливает личные отношения с людьми. Вот это одна из фундаментальных истин Священного Писания. Бог устанавливает личные отношения с людьми. Бог входит с нами в завет. Псалмопевец еще говорит: «Ты соткал меня в чреве матери моей. В твоей книге написаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». То есть у Бога есть уникальные личные отношения со мной, с вами, как с уникальными личностями, с их уникальной личной историей, с их уникальным личным самосознанием, с их уникальным личным характером. Эти отношения продолжатся в вечности. В случае с реинкарнацией у нас личность просто исчезает, ее нету. Некое нечто не очень понятно, что у нас ходит из тела в тело, но при этом каждый раз личность обнуляется. Этого предполагаемого моего реинкарнанта нет со мной ни общей памяти, ни общего характера, ни общего чего бы то ни было. Поэтому реинкарнация, она принципиально несовместима с библейской картиной мира. Ну и, конечно же, с текстом Библии просто несовместима, потому что Библия говорит о посмертной участи и не оставляет сомнений, что это не реинкарнация. Ну, например, Моисей и Илья, которые являются беседовать с Иисусом в сцене преображения, они являются именно как Моисей и Илья, откуда-то они где-то находятся. То есть они не реинкарнировались, они не родились в облике других каких-то людей. Они на Моисея и Илья. Богач и Лазарь, они тоже никуда не реинкарнируются. Мученики, убиенные за Слово Божие в книге Откровения, тоже никуда не реинкарнировались, пребывают на небесах. Благоразумному разбойнику Христос обещает не «хорошо, я прослежу, чтобы ты реинкарнировался в священную корову». Нет, он говорит «ныне же будешь со мной в раю». То есть Библия и на уровне мировоззрения в целом, и на уровне конкретных стихов Библии, она не поддерживает веры в реинкарнацию и несовместимость с ней. Дмитрий спрашивает, с точки зрения материализма, почему несостоятельная мысль о всеобщем суперсознании? Ну, я даже не очень знаю, о чем идет речь, что такое всеобщее суперсознание, потому что сознание-то оно индивидуальное. Вот я себя осознаю как некое «я», отличное от мира и от других личностей. То есть всеобщее суперсознание, оно как раз означало бы, что вот это мое индивидуальное «я», сознание, оно куда-то пропало. Потому что сознание, оно, явление это индивидуальное по своей природе. Григорий, Бог наделил вас сознанием и волей, в этом его промысел, мы сами создаем свою судьбу. Бог создал и карму, и реинкарнацию, и вселенную для вас создал все. Блаватская Елена, я не знаю, читайте сутры, слушайте монахов, вам обращение к Богу за милостью. Считается частью искупления кармы, изучайте буддизм, это очень широкое понятие без догм. Ну, я все-таки не могу себя назвать специалистом в буддизме, но я читал кое-что, знаете, слушал цикл лекций про буддизм. А вот что про буддизм можно сказать достаточно определенно, это не теистическая система. И в буддизме есть некие существа, к которым взывают о милости. Там, Авалокитешвара, например, милостивый Господь Авалокитешвара, богиня Тара. То есть очень часто это просто языческие божества, ассимилированные из местных традиций. Но вот Бог-творец отсутствует и в буддизме, в принципе. И путь спасения мыслится не как обращение к Богу-творцу. Я еще раз замечу, что реинкарнация и карма, она абсолютно никак не совместима не только с библейской картиной мира, она с любой формой теизма несовместима. Скажите, пожалуйста, правильно ли просить Господа забрать страдающую от мучительных болей с земли на небо? Когда жизнь превращается в постоянную пытку, и хочется, чтобы это прекратилось. Да, молиться об этом вполне уместно. Есть даже молитва о долгостраждущем умрете. Я вот не помню, где я ее видел. Вот в православном требнике где-то есть молитва о долгостраждущем умрете, когда именно просят о том, чтобы Бог разрешил человека от уз смерти. И, конечно, с нашей стороны следует постараться, чтобы у человека был наилучший уход и наилучшее обезболивание, которое мы ему в состоянии обеспечить. Молиться о том, чтобы человек разрешился от уз своего тела, вполне допустимо. Игорь. Объективного нравственного закона нет, а гуманизм я называю то, что принято в цивилизованном обществе людей с эволюционировавшим мозгом. На основании этого мы осуждаем негуманные преступные сообщества, террористов, например. Взяли мы это из договора, который был еще в древности. Эти же люди религии придумали, чтобы сосед соседа не убивал. Вы правы, преступников мы будем чинить, а не наказывать, потому что все субъективно. Ну, смотрите, вот вы говорите что, о том, что принято в цивилизованном обществе. Как вы определяете, какое общество цивилизованное? Но вот слово «цивилизованное», оно уже несет в себе оттенок нравственной оценки. Что цивилизованное общество, оно лучше, чем нецивилизованное. Вы уже производите оценку, на основании каких критериев вы его производите, если у вас нет объективного нравственного закона. А мы осуждаем негуманные преступные сообщества. Как вы определяете, какое сообщество преступное? Как? Ну, смотрите, вот есть в сообщество террористов, оно же себя преступным не считает, оно себя считает справедливым. Любой злодей, там, любой психопат, там, Брейвик вот там написал целый этот манифест, почему он потом пошел людей поубивал. Да вообще эти все сумасшедшие, они же все эти злодеи-убийцы, бывает, пишут манифесты. И они, с их точки зрения, они правы, они все делают как надо. Они молодцы. И у них есть люди, есть какое-то сообщество, которое их поддерживает. Есть там какая-то... Там, нацисты считают, что Брейвик был вообще молодец, очень правильно сделал. Там есть у исламистов есть своя группа поддержки. Там, у всех преступников и злодеев там, они все считают себя правыми, и кто-то с ними согласен. Как вы, на каком основании вы считаете, что они правы, а вы нет? Конечно же, мы можем исходить из чистой прагматики, что вот эта группа людей, она угрожает нашему благополучию и безопасности, поэтому мы их постреляем. Но это не нравственное суждение, это суждение прагматическое. Как бешеного пса его пристреливают, но его никто не порицает за то, что он бешеный пес. Он просто больное животное, ну, его застрелили. Его судить никто не собирается предъявлять ему нравственных претензий, никто не собирается его порицать за его поведение. А людей же мы порицаем. И всякий раз, когда вы говорите о том, что какие-то люди правы, а какие-то неправы, что лучше быть цивилизованным, чем дикарем, лучше быть мирным человеком, чем террористом, вы неизбежно апеллируете к какому-то нравственному закону. Когда вы там говорите, негуманные преступные сообщества вы осуждаете, ну так вы уже исходите из того, что надо быть гуманным, что у человека есть обязательство быть гуманным. Если он нарушает это обязательство, он преступник. То есть мы неизбежно, когда мы произносим какие-то оценочные суждения, мы неизбежно апеллируем к какому-то объективному нравственному закону. Ну, просто проанализируйте это. Потому что иначе все наши нравственные суждения не имели бы никакого смысла. Мы могли бы произносить суждения типа вот эта группа людей там угрожает нашим интересам. Но мы не могли бы сказать, эта группа людей не права. А суждение в формате «угрожают нашим интересам» — это все-таки еще не нравственное суждение, оно несколько другое. Если Бог любит всех людей, почему Он не хочет просто пустить всех людей в рай? Для чего навязывать нам религию? Если Он такой щедрый, почему Он не может дать рай просто в подарок? Так Он именно что в подарок и дает рай. Понимаете, как только... Подарок для нас уже оплачен. Наше спасение уже оплачено крестной жертвой Спасителя на кресте. Вот всякий человек, который примет этот подарок покаянием и верой, он обретет вечное спасение. Другое дело, что почему Бог требует, чтобы мы покаялись, веровали, переменили свою жизнь, там, ходили в церковь, приступали к причастию. Ну, смотрите, я там, давно, лет 20 назад, принимал участие в попытке помочь одному наркоману. Молодой был парень, и он, как-то бывает с героиновыми наркоманами, такой болезненно тощий, видно, что очень больной уже. И ему люди собрали деньги просто в церкви для того, чтобы его уложить на детоксикацию. Это были там частные клиники. И с ним возились, там, одежду мы стирали, все о нем заботились. И все это делали даром. Даром. То есть он никак это не отрабатывал, не мог отработать. Это было подарком. Но этот подарок надо было принять в том плане, что надо было просто лечь в эту клинику, принимать, повиноваться распоряжениям медиков, принимать лечение. Там, детоксикацию надо было проходить. И точно так же, как, знаете, вот, да, его полюбили, ему оказали милость, ему даровали вот это лечение, оплатили его за свой счет, но для того, чтобы воспользоваться его плодами, он должен был, ну, покориться этому лечению, понимаете? А особенно вот наркомана, его невозможно вылечить, если он сам этого не захочет. Его нельзя исцелить. Вот точно так же грешника, его нельзя исцелить, если он этого не захочет. Все для нашего спасения сделано. Христос умер на кресте, воскрес из мертвых. Спасение нам, прощение грехов наших уже куплено. Вечная жизнь нас ожидает. У французского писателя Безансон, по-моему, он написал «Дневник сельского пекаря». У него там есть образ, что прощение — это как орел, который летает над человеком и ждет возможности на него спикировать. Но человек должен это принять актом покаяния и веры. Потому что проблема человека не в том, что его не пустят. Часто люди себе представляют рай и ад, там рай — какое-то место, куда человека не пустят, там ад — это какой-то, знаете, такой лагерь строгого режима, а рай — это такой санаторий. На самом деле грешник несет ад с собой. Точно так же, как наркоман, его проблема у него внутри. Грешник он несет ад с собой. И куда его не запусти, он принесет туда ад. Поэтому спасение предполагает, что человек должен глубоко измениться. А глубоко измениться он может только со своего собственного согласия. Бог не может его просто сломать его об колено и сделать его хорошим. Человек должен хотя бы на это согласиться. И вот это наше согласие проявляется в том, что мы веруем, каемся, идем в церковь и стараемся исправить нашу жизнь в послушании Богу. Эльдар, вселенной и высшим разумом все равно, кто вы будете с точки зрения вас. Сейчас кто вы с точки зрения вас? Вы Худеев, вам дана информация, как себя вести? Дана. Зачем память и привязанность к прошлым жизням? Этого не выдержит мозг. У вас одно сознание, которое переходит из тела в тело. Оно делает выбор жизни, от которого зависит будущее вашего нового скафандра. В это сознание существует куча свидетельств, когда люди вспоминают прошлые жизни. Так что связь есть, даже люди выясняют, за что прилетело. В новом теле у вас есть шанс все исправить. Ошибаются не высший разум, как вы сказали. Ошибаются ваши сказки из Библии. Читайте буддизм. Понимаете, в чем дело? Какой смысл вообще во фразе, что сознание переходит из тела в тело? Сознание — это мое личное самовосприятие. Вот я нахожусь в сознании, я сознаю, что я, Сергей Худеев, сейчас сижу и веду эту передачу. Я сознаю, что час назад я готовился к этой передаче, там устанавливал штатив. Если человек... как вообще может существовать сознание без вот этого чувства «я»? Ну, о чем мы говорим? Что мы вообще тогда называем словом «сознание»? Что у нас это слово означает? Если, что именно переселяется из тела в тело? Вы говорите «сознание», но что это слово означает? Это не память, это не личное самовосприятие, это не черты характера. Что переселяется? Что вы в таком случае называете словом «сознание»? Вот это сознание, которое переселяется, оно из чего состоит? Если мы приглядимся, оказывается, что вообще ни из чего. У него нет общей памяти со мной, нет общего самовосприятия, там, нет характера, нет вообще ничего. Тогда получается просто, что переселяется? Ничего не переселяется, просто ну вот я умер, а потом родился какой-то другой человек. И это делает саму доктрину реинкарнации просто ну, бессмысленной. Достоверность реинкарнации есть. Изучите вопрос, эти свидетельства, так же, как свидетельства апостолов, поднимите интернет, вы же не расстаетесь с планшетом, найдите литературу, ваша логика не подтверждена. Реинкарнация, значит, нет, не годится. Тогда бесов, ангелов, духов в студию, нет, ваше же орудие диалоги. Понимаете, в чем дело? Для того, чтобы мы могли искать подтверждение реинкарнации, мы должны сначала понять, осмысленна ли сама концепция. Вот что переселяется из тела в тело? Что? Если люди говорят сознание, то они называют сознанием что-то совсем другое. И хотелось бы выяснить, что. Что переселяется? Что у меня общего с моими предполагаемыми предыдущими реинкарнантами и будет будущего с моими общего с предполагаемыми будущими реинкарнантами? Более того, даже бы если у нас, допустим, появляется память каких-то других людей, которые жили раньше, сделало бы это меня другим человеком принципиально? Да нет. Ну, представим себе фантастическую ситуацию, когда я, допустим, подключился к сознанию другого человека и оттуда выкачал сколько-то память, какие-то воспоминания. Сделает меня это другим человеком? Да нет. Понимаете, главная просто философская проблема реинкарнации – это то, что непонятно, что реинкарнируется. Если мы произнесем слово «сознание», то это явно не сознание в нашем обычном смысле. Потому что сознание, оно предполагает некое непрерывное восприятие себя. Вот там 40 лет назад мне было 11 лет, и я себя помню. А предполагаемый реинкарнант, ну, буду помнить, что у меня было там в прошлой жизни. Что касается бесов, ангелов, духов в студию, так, понимаете, нам стоит действительно поговорить о существовании духовного мира. Мы знаем о существовании духовного мира, потому что материализм ошибочен. И мы знаем из библейского откровения. То есть как вообще строится картина мира? Мы знаем, что существует Бог, мы ищем божественное откровение, мы находим это откровение в лице Иисуса Христа. Христос нам обещает воскресение мертвых, и что важно, Христос говорит, исходит из того, что Он нас лично знает и лично любит. Овцы мои слушаются голоса моего, я знаю их, они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. То есть Христос лично знает и любит тех, кто следует за Ним, и Он дает им жизнь вечную. То есть речь не идет о том, что его овцы, они там реинкарнируются, ходят из тела в тело, и их личность каждый раз обнуляется, куда-то пропадают все их воспоминания, характер, все, что они собой представляли. Нет, Христос любит каждого человека лично, каждому человеку лично, который последует за ним, дает жизнь вечную и блаженную. Так, я напомню, что можно напрямую присылать сообщение на мой почтовый адрес asksergey@ristru. Можно писать в комментариях, в трансляциях в Фейсбуке и ВКонтакте. Можно оставлять сообщение на сайте Radio Teos, Teos FM. И еще можно присылать нам на Viber и WhatsApp на номер +7 977 850 0996. +7 977 850 0996. Что объясняет гипотеза Бога и для чего она нужна? Ну, то, что Бог не является гипотезой, потому что гипотеза – это предположение, которое мы делаем в рамках естественных наук. Мы предполагаем, что витамин С помогает, там, не знаю, при ковиде. Мы там берем людей, заболевших ковидом, кормим их этим витамином С, там и смотрим, там, пошло ли у них намного лучше. Ну, там есть контрольная группа, которой мы витамин С не даем, и, соответственно, там смотрим, а у них ли хуже. Вот эта гипотеза, вот мы ее так подтверждаем. Бытие Божие – это не какое-то явление в материальном мире. Бог является творцом этого мира. Понимаете, вот как, ну, не знаю, представьте себе там какую-нибудь компьютерную игру, там, какой-нибудь Skyrim, там есть огромный-огромный фэнтезийный мир, в нем можно сутками ходить, встречать там разных животных, общаться с разными персонажами, какие-то секретные находить уровни. В общем, многое там чего наворотили. И внутри этого самого Скайрима мы можем строить там разные гипотезы. Существует ли внутри этого мира там, не знаю, дракон? Дракон там есть. Но у этой игры, у всего этого мира фэнтезийного есть создатели. Ну, в нашем случае группа создателей. Вот создатели, они находятся не внутри игры. Они находятся снаружи, они ее создали. Вот Бог, он не находится внутри этого мира, он не является объектом или явлением внутри этого мира, о котором мы могли бы там гипотезу строить. Он является его создателем. Поэтому Бог объясняет, в смысле, является причиной мироздания в целом. И мы сделали бы ошибку, если бы мы в рамках научных изысканий строили бы гипотезы о том, что вот такие-то природные явления происходят, потому что Бог непосредственно вмешивается. Да нет, обычно Бог устроил материальный мир упорядоченно, так что этот материальный мир описывается на языке математических уравнений, и Бог не управляет этим миром в ручном режиме. Бог создал законы природы, которые действуют в этом мире, и которые мы можем, соответственно, определять, исследуя материальные явления. То есть Бог — это все-таки не гипотеза. Бог является творцом этого мира, и довольно было бы просто, ну, путаницей в терминологии говорить о гипотезе Бога. Так, не кажется ли вам, что концепция Бога просто противоречива логически? Если Бог обладает всеведением, может ли он передумать? Ведь в таком случае окажется, что он ошибся. Так Бог не передумывает, потому что ему это не нужно. Мы-то передумываем либо потому, что мы ошиблись, мы какую-то допустили ошибку, либо потому, что мы чего-то не знали. То есть наша склонность передумывать, она определяется тем, что мы существа ограниченные, во-первых, в любом случае наше знание как-то неполное. А во-вторых, мы падшие, то есть мы грешим, мы ошибаемся. И поэтому у нас может возникнуть необходимость передумать, пересмотреть какие-то наши решения, потому что мы приняли неправильное решение. Мы это поняли, мы это осознали, мы себя хлопнули по лбу и сказали, вот котика-то забыли покормить. А у Бога не возникает такой проблемы, у него не возникает необходимость что-либо передумывать, потому что он обладает совершенным всеведением, совершенной мудростью. Бог не делает ошибок. Где бессмертная душа у ребенка, который родился без мозга и тут же умер? Ну, она так же, как... Он обладает бессмертной душой точно так же, как любое другое человеческое существо, независимо от продолжительности его жизни. Мы все созданы по образу Божию абсолютно независимо от того, сколько мы времени провели на этом свете. Поэтому, да, он обладает образом Божиим, и Бог как-то какое-то место ему найдет в своем мироздании. Тут, конечно, люди могут с тяжелыми увечьями быть, но тем не менее они все созданы по образу Божию. Почему церковь выступает против эвтаназии? Зачем нужно, чтобы человек мучился, чтобы искупить свои грехи? Ну, какие этому доказательства? Церковь выступает против эвтаназии немножко по другой причине. Дело не в том, что человеку нужно мучиться. Нет. Понимаете, страдание, оно может, человек может его обратить к своему спасению, к своей духовной пользе, но это его, зависит от его реакции, зависит от его свободного выбора. То есть человек может, наоборот, страдание озлобиться. Если он смирится, то он обретет награду на небесах как мученик, но человек может и не смириться, там по-разному все бывает. Обязанность людей вокруг него, насколько это возможно, стремиться облегчить его страдания. То есть церковь не говорит и не учит, что вот человеку полезно мучиться, давайте он у нас мучиться будет. Причинять мучение другому человеку абсолютно точно не душеполезно. Поэтому мы обязаны принять все меры к тому, чтобы человеку страдания максимально облегчить, прибегая при необходимости ко всему арсеналу медицины, ко всем обезболивающим средствам, которые только могут быть. Против эвтаназии возражения другие. То, что убийство есть убийство, не следует лишать жизни невинного человека. Даже в ситуации, когда он нам на это дает согласие. Потому что добровольность эвтаназии – это всегда очень спорный вопрос. Вот были случаи, когда люди не могли получить из-за каких-то бюрократических рогаток обезболивание. Рак был, не могли получить морфин. Ну, потому что это тяжелый наркотик, и там куча разных ограничений и куча разных требований нужно выполнить. По какой причине человек не мог получить, и люди совершали самоубийство. Ну, человек мучается от рака, у него он военный, у него там есть пистолет наградной, пожилой офицер. И он, значит, совершает самоубийство из этого пистолета. И это добровольно он сделал. Вот если мы приступим к человеку, у которого нет обезболивания, и мы ему скажем, а давай мы тебе компенсируем, он добровольно нам согласится. Это добровольный будет выбор. Ну, и сейчас же в странах, где существует эвтаназия, там человеку говорят, что, знаешь, вот обезболивание в страховку не входит. Мы тебе не можем тут до бесконечности обезболивать, но зато входит эвтаназия. Мы тебя можем тихо, мирно вот умертвить. Это добровольный выбор будет со стороны человека, когда его просто умерщвляют. Хуже того, эвтаназия, она, это практика, которая начинает расползаться очень быстро. Это такой скользкий склон. Сначала люди допускают эвтаназию для каких-то людей, которые невероятно тяжело мучаются, ничего с этим нельзя сделать. Можно на самом деле, но там говорят, что нельзя. По крайней мере, можно человека ввести в искусственную кому, чтобы он был полностью в бессознательном состоянии. Но так или иначе, начинают с того, что ссылаются на невыносимое мучение. Потом определение начинает, допустимость эвтаназии начинает шире и шире расползаться. И в наши дни людей уже умерщвляют просто потому, что у них депрессия. Человек пришел в глубокое уныние, его умертвили. Вот 25-летнюю, что ли, женщину умертвили, потому что она там подверглась насилию в детстве, у нее были огромные психологические проблемы, какая-то там тяжелая депрессия, и сказали, что а давайте мы ее гуманно эвтаназируем. То есть физически вполне здоровая женщина, просто у нее душевные тяжелые проблемы, умертвили. Или в Бельгии была женщина, которую отвергла мать ее родная, очень плохие были отношения с родной матерью, она решила переделаться в мужчину, сделать себе операцию по перемене пола, так называемую, переделалась. Легче ей от этого не стало. Она запросила себе эвтаназию и умертвила. Или человек от старости там, был дирижером, но в старости утратил слух, пришел в глубокое уныние, попросил об эвтаназии, его умертвили. То есть, как только мы начинаем допускать эвтаназию, людей начинают умерщвлять уже направо и налево. Причем людей, которым, в принципе, можно было бы помочь, людей, которым была нужна психологическая помощь, и после этого бы вытащить. Ну, и это жутко тормозит развитие медицины, потому что эвтаназия очень дешевая штука. Вместо того, чтобы думать о том, как нам человеку помочь, как там его обезболить, если мы его не можем вылечить, или может даже вылечить, система находит очень простое решение. Давайте мы его эвтаназируем, это же какая будет экономия. И более того, довольно давно уже речь идет об обязанности человека умереть. Не о праве умереть, а об обязанности умереть. Например, лет уже 10 назад, даже больше, была, есть такая британская философ баронесса Уорнок, которая сказала, что если человек страдает деменцией, он обязан умереть. Не то, что у него есть право умереть, он обязан, потому что он вытягивает ресурсы из других людей. Это его обязанность. Просто помереть и освободить живую площадь. Поэтому где грань между тем, что у тебя есть право умереть, и тем, что тебя принуждают умереть? Потому что если человек болен и нуждается в заботе, и утешение, и поддержки окружающих, от него приходят и говорят, ты вообще зажился на этом свете, и, кстати, у тебя есть право умереть, то это выглядит уже достаточно очевидно, как давление. Дмитрий, ну вот с точки зрения христианства люди умирают, уходят к Богу, тело гниет в земле, получается, к Богу уходит сознание. Да. Мы можем так сказать, что к Богу уходит сознание, потому что человек себя помнит. Человек, который оказывается на небесах, он помнит о событиях своей земной жизни. Ну, или там, или в аду богач, Лазарь, там, богач помнит о событиях своей земной жизни. А мученики, которые упоминаются в книге Откровения, помнят о событиях своей земной жизни. То есть это именно они. У них есть четкое сознание личности своей. «Доколе, владыка святой истины, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». То есть я помню, что именно они были вот теми людьми, которые были обезглавлены за Слово Божие. Поэтому в христианской картине мира, да, уходит именно сознание, и человек себя помнит, он помнит, что это он сохраняет память о земных событиях. То есть тут существует его личная непрерывность. Но это не окончательное состояние. В конечном итоге Бог человека воскресит в материальном теле. То есть наше пребывание вне тела, пребывание как отделенной души, или можно сказать сознание, оно временное, Бог собирается нас воскресить из мертвых. Алим, у вас за его пластинка, вы повторяете мантры. Всякий раз, когда атеист кого-то прицает или хвалит, он опровергает, что нравственного закона нет. Для чего вы взяли? Объясняли, что раз, что существует гуманное общество с законами. Цивилизация называется, а есть общество людоедов на основании законов культуры, которая выработалась благодаря социальной эволюции. Мы осуждаем и порицаем преступность, но абсолютного осуждения такого в атеизме нет. Есть большинство обществ, которые имеют свое понятие о гуманизме и нравственности. И когда какое-то общество их нарушает, фашистская Германия, например, это общество либо исправляется, либо уничтожается. Ну, смотрите, вы говорите, есть гуманное общество, есть общество людоедов. Вы что же хотите сказать, что гуманное общество лучше общества людоедов? Когда вы произносите слова «гуманное общество» или «общество людоедов», в этом есть нравственная оценка. Если вы имеете тут нравственную оценку, на каком основании? На каком основании вы говорите, что нравственное общество лучше, чем общество людоедов? Понимаете, вы просто, мне кажется, не замечаете, но вы неизбежно произносите тут нравственное суждение. Вот есть гуманное, цивилизованное общество, и вы его одобряете. Есть общество людоедов, и вы его порицаете. Возникает вопрос, на каком основании? Вы считаете, что общество должно быть гуманным и цивилизованным? Что гуманное и цивилизованное общество лучше общества людоедов? Что мы должны одобрять одно и порицать другое? Я вас правильно понял? Но если это так, то вы неизбежно уже признаете существование нравственного закона. На основании законов и культуры, которые выработались благодаря социальной эволюции, мы осуждаем и порицаем преступность. Простите. Общество национал-социалистической Германии выработалось на основании той же самой, тех же самых законов и культуры. Ну, это вот, понимаете, национал-социализм – это ну, точно такое же явление социально-биологической эволюции. Я не очень понимаю, что вы вообще имеете против национал-социалистов, которые как раз вели себя как сознательные участники эволюционного процесса. На каком основании мы могли бы порицать национал-социалистов, если нет универсального нравственного закона? Вы говорите, что вот должно быть так. Они говорят, что должно быть это. Кто из вас прав? Бессмысленный вопрос. Неправильное общество либо исправляется, либо уничтожается. Для чего вы взяли? Тысячелетиями существовали общества, в которых могли быть самые злые, обычные. Ну, не знаю, там вот человеческие жертвоприношения в обществах существовали тысячелетиями. В Европе, там, не знаю, читал, в Швеции человеческие жертвоприношения отменили только после того, как христианство стало официальной религией. А до этого христиане просто откупались, чтобы не участвовать в языческих празднествах человеческими жертвоприношениями. И это очень долго все продолжалось. Это общество не рухнуло там под тяжестью собственного греха. Поэтому ничего оно не уничтожается, с чего брать. Но более того, тут неизбежно возникает вопрос, ну, допустим, даже если бы мы верили, хотя это нет оснований, что безнравственное общество, оно вот уничтожается, само, значит, проваливается. А мне-то что? Решение, нравственное решение принимаю лично я. С какой стати меня должно вообще волновать общество? Вы считаете, что я должен волноваться о выживании общества? Кому должен? С чего я должен? Мы с вами просто два примата. У нас есть природный драйв. Мы хотим находиться в безопасности, мы хотим покушать, мы хотим быть в комфорте, мы хотим передать наши гены дальше. С какой стати я должен беспокоиться об обществе? С какой стати, если я не буду беспокоиться об обществе, я буду объективно неправ? Поэтому всякий раз, когда вы произносите оценочные, нравственные суждения, вы подразумеваете существование закона, без которого эти оценочные суждения просто бессмысленны. А в ответ на свидетельство апостолов о воскресении Христа атеист пишет: «Ты мне библейские персонажи не приводи, всех их самих никто не видел. За 2000 лет никто еще достоверно не доказал наличие Христа». Я бы просто загуглил книжку «А был ли Христос» Барта Эрмана. Барт Эрман, он не верующий, он себя определяет как агностик, склонный к атеизму. И он пишет, что все вообще, кто в теме, все, кто занимается исследованием Нового Завета как источника, все сходятся на том, что Иисус Христос совершенно определенно существовал, как историческая личность. Барт Эрман не верит в него как в Сына Божьего, не верит в то, что он воскрес, но он, в голову ему не приходит отрицать, что Иисус существовал как историческая личность, потому что это научный факт. Существование Иисуса Христа также, несомненно, как существование Наполеона или Александра Македонского. Мы можем в этом не сомневаться. Другое дело, что да, там неверующие отрицают, что он Сын Божий, отрицают, что он воскрес, но что он существовал как историческое лицо, в этом нет никаких сомнений. Для христианина поместить свое тело после смерти в криогенную камеру – это грех. Ну, честно говоря, я не уверен, что это грех. Мне кажется, это достаточно бессмысленно. А зачем? Бог нас воскресит из мертвых, независимо от того, в каком состоянии будет наше тело из нас. Погребение человека в земле – это еще одно выражение нашей веры в общее воскресение. Но если мы, не знаю, с нашим телом произойдет что-то другое, это не помешает Богу нас воскресить. Через 100 тысяч миллиардов лет реликтовое излучение будет недоступно для регистрации, тогда люди будут жить в мире, в котором не останется никаких доказательств самого большого взрыва, теория которого, как известно, является прикрытием библейской доктрины сотворения мира из ничего. На что тогда будете ссылаться? Ну, через 10 тысяч миллиардов лет назад, как вы пишете, я не думаю, что это будет для меня большой проблемой. В эту пору прекрасную мы уже, я думаю, давно воскреснем к тому времени. Смерть или бесчестие, что лучше? Ну, это, не, как вам сказать, что имеется в виду, смотря. Лучше, иногда лучше умереть, чем впасть в тяжкий грех. Но бесчестие, разные вещи могут приниматься под бесчестием, понимаете? Вот у, не знаю, у террористов самая большая честь – это взорваться, убить себя и каких невинных людей. Там, у нацистов самый похвальный поступок – тоже какое-нибудь беззаконное убийство совершить. Поэтому нужно посмотреть, исходя из каких, какие, собственно, понятия о чести мы считаем для себя важными и обязательными. С точки зрения Библии гораздо важнее понятие греха и праведности. И иногда мученики как раз и выбирали смерть для того, чтобы не отречься от Бога, не отречься от Христа. И в этом случае лучше выбрать смерть, чем отречение от веры. Что же касается там чести, то нужно смотреть. Честь – это понятие больше социальное. Но время наше подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».